Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. На улице чудесная погода, и многие из наших слушателей задумываются о путешествиях и о паломнических поездках. И сегодня мы бы хотели поговорить с вами про Крым. В Крыму сохранились многочисленные исторические и культурные памятники, а также места, ставшие святынями для представителей разных религий. Необычная земля Крым сохранила множество уникальных святынь православия. Они являются драгоценными памятниками истории и культуры. Но также в Крыму возрождаются и открываются вновь православные монастыри и храмы. И сегодняшний гость нашей программы – иеромонах Сергий из мужского монастыря преподобного Паисия Величковского в городе Севастополь и Назаренко Неля Николаевна, основатель проекта «Первая монастырская здравница». Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Мы рады, что Нелли вот у нас уже не в первый раз, рады приветствовать ее в нашей студии, а отец Сергий у нас сегодня впервые. Отец Сергий, наши радиослушатели не видят, но вот расскажу я им, что он очень молодой батюшка, и хотелось бы спросить, что же привело вас в Москву, батюшка?
В Москву меня привело, наш монастырь решил участвовать в православных выставках, которые проходят по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Мы хотим ознакомить православных людей, жителей Москвы и Подмосковья с нашим монастырем, со святынями нашего монастыря, показать им ту красоту, которая есть у нас в Крыму и, в частности, в нашем монастыре.
Батюшка, вот вопрос, конечно, не скромный, но вы разрешили вам его задать. Перед началом передачи мы разговаривали. Как вы стали священнослужителем?
Вы знаете, я бы никогда бы не подумал о том, что я когда-то стану монахом, а тем более священнослужителем. На все воля Божия, и так и произошло и со мной. Просто кто-то приходит к вере через радости, благодаря Бога. Благодарить Бога, конечно же, нужно всегда. А кто-то приходит через скорби, через страдания. Как случилось в моем случае. Но я ни на минутку не жалею, и как зачастую слышишь от людей о том, что если бы я вернулся на несколько лет назад, я бы свою жизнь прожил бы именно так, как она и прошла у меня. И восстановление меня как человека прошло в монастыре, и к Богу я пришел такими достаточно интересными путями. И ни на минуточку я не сомневаюсь и не жалею о том, что я пошел именно вот по этому пути.
А расскажите, с чего это начиналось? Вот интересно людям. Как у каждого вот судьба?
Я закончил школу и решил попробовать, ну, такой, жить взрослой жизнью, так скажем. Поступил в университет здесь, в Москве, в Ленинский, в педагогический. Очень любил химию, биологию. Поступил на учителя химии. Но потом все в одночасье перевернулось в моей жизни. И я ушел послушником в монастырь.
И почему? Уже...
Вот я не могу дать точного ответа на этот вопрос, почему. Вот просто в одно утро проснулся и решил, собрался и уехал. И все, поступил послушником в монастырь, потом написал прошение на зачисление в число братьев, на постриг. Ну, а потом меня рукоположили в сан диакона, а потом в иеромонаха.
Вот у нас в предыдущей передаче была матушка Ефросиния из Иерусалима. Она также рассказывала свой путь, как она стала на путь служения Господу. Она была певицей, организовывали ей туры уже по Европе, и она заболела. И вот в состоянии комы, вот к ней явился Господь и сказал: «Я тебя исцелю». И вот она так и пошла. Вот очень интересно нашим слушателям, может, и у вас был какой-то такой момент? Или вы просто заснули одним, а проснулись другим? Или был какой-то стресс? Вот если можно лично, вот очень интересно, как у каждого это происходит.
Но в моем случае, я, как я уже сказал, я пришел к Богу через скорби. У меня умерла мама, и долгое время мне было 14 лет, а долгое время я не мог, так скажем, прийти в себя. И в одно прекрасное утро я проснулся, и я, как сейчас помню, это был праздник Рождества Божией Матери, и утром я проснулся и пошел в храм. И вот с того момента, с тех пор, я не хочу сказать, что я до этого не ходил в храм. Я ходил в храм. Ну, мама водила, я и ходил. А после этого момента я, вот, можно сказать, стал ходить регулярно. Но посещать субботние и воскресные богослужения, это вошло в мое правило. Ну и потом как-то новые знакомства, паломнические поездки здесь, по Московской области, по России, укрепили во мне веру в Бога. И я нашел только в нем, только в церкви утешение, помощь. Ну и все, что нужно было мне на тот момент, я находил именно там. Спокойствие,
умиротворение.
Умиротворение, да, души и сердца.
Да, пути Господни неисповедимы.
А родились и выросли вы в
Севастополе.
В Севастополе, да? И поэтому тот край, знаете, досконально.
Очень хорошо. Я люблю этот край и переживаю за него всем сердцем.
Давайте немножко по каким-то святыням.
Ну, я как насельник монастыря преподобного Паисия Величковского не могу, а обязан начать разговор о нашем монастыре. Наш монастырь достаточно молодой. В 2010 году решением Священного Синода Украинской Православной Церкви был образован монастырь в честь преподобного Паисия Величковского. Находится он в урочище Алсу, в селе Морозовка, 4 километра от президентской трассы Севастополь-Ялта, 4 километра в горы. Находится на склоне горы, кругом только лес, птички, шумы реки Черной. Почему Черной? Потому что в переводе с украинского языка черниця, монахиня, а там на этих склонах были в 7 веке женские монастыри. Это доказано исторически, и поэтому название реки соответствующее. Вот. Наш монастырь, как я сказал, молодой. Братьи немного, 12 человек, но все трудятся, стараются, потому что мое личное мнение, что если ты приходишь в монастырь, это твой дом, и ты должен жить в нем и заботиться точно так же, как и ты, как бы ты жил в миру и заботился бы о своем доме, о своем жилище. То есть мы же хотим, чтобы у нас было чисто, красиво. Так же и должно быть там. И вся братья трудится на благоукрашение обители, посещает все богослужения. У нас небольшой храм, освящен в честь преподобного Паисия Величковского. Также блаженнейший митрополит Владимир, который является настоятелем нашего монастыря, потому что наш монастырь носит статус ставропигиального, то есть прямое подчинение предстоятелю, в нашем случае, Украинской Православной Церкви, то есть блаженнейшему митрополиту Киевскому и всей Украины Владимиру. Им был заложен, значит, новый соборный храм в честь Святой Троицы Живоначальной. Строится братский корпус. Также в нашем монастыре еще есть и часовня, освященная в честь святителя Нектария Эгинского. В этой часовне у нас хранится более 1000 частиц святых мощей угодников Божиих. В этой часовне регулярно проходят акафистные пения братья монастыря. Очень много паломников посещают наш монастырь и вот именно просятся попасть в эту часовню. Она у нас открыта. Но особым почитанием нашей обители пользуется, наверное, это так неправильно сказать, а особым почитанием святитель Нектарий, так скажем, Эгинский чудотворец, это святитель, ну, можно сказать, нашего времени, потому что он умер в 1920 году, святитель Нектарий, и наш святитель – это Лука Крымский. Исповедник, архиепископ. Вот эти два святителя, вы знаете, говорить о них можно часами, но хотелось бы сказать, что вот именно святитель Нектарий, это был, как бы вам вот сказать, Он был чудотворец и...
Который там лечил, я слышала, простите, перебиваю, батюшка, и нервные заболевания, и эпилептики, истерики. Особенно славился исцелением раковых заболеваний. Много ли у вас людей посещают вот именно с этими проблемами?
Да, вы знаете, я сейчас отвечу. Я хотел вот сказать еще, что святитель Нектарий начал проповедовать еще в детстве. Он очень любил учиться. И для того, чтобы зарабатывать себе деньги на учебу, он работал на фабрике на табачной. И он уже начал тогда проповедовать, потому что он писал отрывки из Священного Писания на бумаге, на папиросной. И когда человек, покупая, хотел сделать себе сигарету, так скажем, открывая вот эту бумагу, он читал отрывки из Священного Писания и уже, ну... не использовал ее в этом случае. Таким образом, мало того, что он проповедовал, и этим же и отучивал людей от табакокурения. А самое знаменитое, и то, что меня лично поразило из жития, это письмо к Богу на небеса. Когда у него не хватало денег на то, чтобы купить себе обувь, и на то, чтобы себя прокормить, а он, как я уже сказал, собирал деньги на обучение, он написал письмо к Богу и написал, что... «Боже, пошли мне денег на то, чтобы покушать и купить себе обувь». Это письмо он отправил по почте, и один добрый человек увидел необычное письмо, адресованное к Богу на небеса, открыл его и прочитал. И дал тогда еще Анастасию, так звали святителя до пострига, дал ему все необходимое.
Ему, кстати, тогда было как раз 16 лет, как раз ваш возраст, когда вы тоже пришли к Богу, как раз вот... аналогия.
Вот. Чудеса, конечно, происходят и происходили при жизни святителя и в первые минуты после смерти. Например, как он лежал в больнице и умер он в больнице. И когда его переодевали, рядом с его кроватью лежал парализованный человек. И когда его переодевали, то сняли рубашку со святителя, положили рядом с парализованным человеком, и тот человек исцелился. Также во время похорон святителя было много чудес произошло. Но есть чудеса и в наши дни, и их достаточно много. Например, в Румынии в одном из, ну, так скажем, поселений не было священника. И жители собрались и обратились к своему правящему архиерею, чтобы тот прислал им священника на рождественскую литургию, на праздничную. Он сказал, что я не могу, но я пришлю чуть позже. Но литургия состоялась. Этот священник отслужил литургию, поздравил всех с Рождеством, совершил требы необходимые. Но когда об этом узнал их правящий архиерей, он сказал, ну на каком основании без моего ведома выпустили какого-то незнакомого вам священника. И попросил, чтобы те привезли, значит, свидетельство о крещении, подписанное, значит, этим священником. И когда ему принесли, то там по-гречески было написано «Нектарий Пентапольский из Эгины». Тогда этот архиерей показал икону жителям этого, значит, села, так будем говорить. Вот они узнали в нем того самого священника. Когда поехали на Эгину, этот архиерей поехал на Эгину и сравнили подпись святителя Нектария с подписью, которая была оставлена на свидетельстве о крещении, то подписи были идентичны. То есть вот чудо нашего времени. Потом и меня, так скажу, что я немного знал о святителе, будучи в другом монастыре в Киеве. Но так это Божьей волей случилось, что обратились через моих знакомых, обратились ко мне люди, ну, за помощью. В семье заболел глава семьи, муж, раком. Четвертой степени врачи давали буквально недели. Будучи диаконом, я не мог ничем помочь, кроме как самому помолиться за них. Мы начали молиться. Начали молиться святителю, начали регулярно причащать. Ну, человек начал исповедоваться, причащаться. Дальше проходить курс химиотерапии. Сейчас я вам хочу сказать, вот перед Пасхой они мне звонили и преподнесли мне, наверное, такого подарка не мог мне преподнести никто. Это самый дорогой, я считаю, подарок в моей жизни пока на данный момент. Они мне позвонили и сказали, что они были в Австрии, делали полное обследование, и все лекарства, которые им прописали, это только витамины для поддержания иммунитета.
Удивительно.
То есть вот чудо, которое коснулось меня. И говоря сейчас об этом, у меня просто мурашки бегут по коже, потому что это действительно история прошла через меня, через мое сердце, через мою душу. Вот чудеса святителя. И говорить о нем можно бесконечно, и эти чудеса происходили, происходят, и я уверен, что будут происходить. Но главное верить. Главное верить. Верить в Бога, верить, что по молитвам святителя перед престолом Всевышнего человек будет, получит исцеление не только от раковых заболеваний, но и от любых других, и от душевных, и от телесных.
Да, вот действительно, мы вот 5 лет на рынке сталкиваемся все время на православных ярмарках с онкологическими больными. И вы знаете, вот что я заметила, 1000 людей прошло передо мной. И когда приходит именно человек с онкологией, говорит: помогите чем-нибудь, спасите, продлите жизнь мне там или какому-то близкому человеку. И когда начинаешь ему говорить, взгляд у человека какой-то пустой. Он смотрит в пустоту сквозь тебя куда-то далеко и задают очень часто вопрос: почему я? Начинают роптать на Бога. Я не верю в Бога, почему он мне это послал испытание? Снимают кресты. Это очень-очень часто. И именно этим отличаются вот именно онкологические больные. Я вот это все заметила. И, конечно, вот, батюшка, как бы людям, которые вот находятся в таком состоянии, что бы вы посоветовали? Вот мы им советуем, говорим, вот, когда ты к Богу обращаешься, многие ведь не знают, как молиться, мы выросли все в атеистической стране, но если ты помазался этим маслом, правильно ли мы советуем им, когда говорим, что я почитаю Бога, верю в тебя, если ты захочешь, ты можешь меня исцелить. Хоть я и большая грешница, я тебя отблагодарю. И, конечно, со спокойным сердцем ложиться спать, на утро повторять эту молитву. Может, еще есть какая-то молитва? Я знаю, есть еще акафист, еще есть...
Вы знаете, я так хочу сказать.
Особые какие-то слова.
Когда человек приходит к тебе и задает вопрос, почему я, ответить сразу невозможно. Ну, может быть, кто-то другой может ответить. Например, когда у меня спрашивали, я не знаю, что сказать. Я не знаю, как поддержать человека в этот момент. И сказать ему то, что все будет хорошо, верь, это, конечно, просто. Но донести до человека и вселить в него веру, надежду, то, что Господь тебя любит, и то, что Господь не посылает никаких скорбей, страданий, болезней просто так. Сам святитель Нектарий говорил, что «не тужи чада, болезнь истязан, здрав будешь». То есть все нам дается для чего-то. Болезни, скорби, испытания, все для чего-то, все не просто так. И, конечно, что нужно, ну, болящий человек с верой должен принимать все святыни, так скажем, принимать. Помазываться маслом, освященным на святых мощах того же святителя Нектария, вкушать просфору со святой водой, прикасаться к своим не только душой, но и сердцем, умом, соприкасаться с святынями. Вот. И только верить, главное верить, по вере вашей да будет вам. Например, у нас есть, мы привозим на выставку, опять же, по благословению Святейшего Патриарха, икону с частицей мощей и с частицей облачения святителя Нектария. Можно у нас также, значит, приложиться к этой святыне, потому что не каждый может себе позволить поехать на Эгину, монастырь, где находятся мощи святителя, или приехать даже в Крым в связи со всеми событиями, которые сейчас происходят.
Батюшка, скажите, как долго будет проходить эта выставка? Как... И где она проходит, чтобы сразу наши радиослушатели, кто заинтересовался, могли приехать?
Выставки проходят на ВДНХ в 69-м павильоне. Там можно нас найти, как мужской монастырь преподобного Паисия, город Севастополь. Там есть выставлены для поклонения верующим иконы. Также можно приобрести масло, освященное на мощах, и акафист, рубашки, освященные на мощах святителя. Ну и все, что так, скажем, связано со святителем.
До какого числа работает эта выставка?
Ну, они проходят регулярно, нужно...
Именно вы там?
Мы участвуем на каждой выставке. Но когда нас нету, то то, что я сейчас перечислил, можно приобрести в первый монастырь.
А приложиться к иконе?
А приложиться к иконе можно только на выставках. Вот, либо посетив, сейчас, я думаю, это будет проще в связи с вхождением Республики Крым в состав Российской Федерации, я думаю, что будет проще посетить Севастополь и посетить наш монастырь.
А у вас есть где гостиница какая-то, где остановиться паломником?
У нас гостиницы нету, потому что добраться к нам можно только на машине, вот, либо пешком. Пешком, ну, 4,5 километра, в принципе, но то, что неудобно, то, что в гору. А так доехать к нам можно из Севастополя любым транспортом, который идет в сторону Ялты, до остановки лагеря Алсу или Морозовка, и подниматься по указателям монастырь. Либо также из Ялты, из Алушты, из Алупки, все то, что идет в сторону Севастополя, именно Севастополя, также до Морозовки.
У нас все-таки передача «Семейная гостиная». Я напомню, что в эфире «Радио Радонеж», программа «Семейная гостиная». Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Хотелось бы услышать, батюшка, ваши рекомендации для семей. Например, есть семья, которая с детьми, которая хочет совершить какой-то паломнический тур и выбирает Крым в этом году. Куда бы вы порекомендовали им поехать?
Но обязательно посетить Троицкий женский монастырь и поклониться мощам святителя Луки Крымского. Тоже святой наших дней, который много исцелял,
помогал.
И при жизни помогал, и после своей смерти, став святым, тоже много исцелений и чудес происходит от мощей
святого. Этот год его.
Я считаю, что начинать нужно свое путешествие именно оттуда. Именно из Симферополя и поклонившись мощам святителя Луки. Крым достаточно древняя территория, и тоже очень много и древних монастырей пещерных, например, как Инкерманский, чудесный монастырь, значит, в Севастополе, в Фиоленте, Георгиевский, ну и по южному берегу, и в горах.
Целое путешествие получается.
Путешествие, да, оно будет красочное, потому что горы сменяются равнинами, поэтому мало того, что это красочное, но и полезное.
А я напомню нашим радиослушателям о том, что вы слушаете программу «Семейная гостиная», что вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забывайте указывать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами. Давайте продолжим. Скажите, пожалуйста, насколько, ну, так вот, раз мы начали вопросы задавать по путешествиям, по паломничеству, насколько крымские монастыри готовы к тому, чтобы остановиться именно там, не в каких-либо гостиницах, а вот есть ли какая-либо информация о гостиницах при монастырях?
Я знаю, что в монастыре святителя Николая, возле села Терновки, это недалеко от нас, есть паломническая гостиница. И знаю, что есть также место, где можно остановиться, в поселке Кача, там при храме. Туда очень хорошо ездить с детьми, потому что там море, и храм, и гостиница есть. А также у нас в монастыре, как я уже говорил, гостиницы пока нету, и места остановиться пока где нету. Но у нас есть, так скажем, человек, который занимается вот именно паломническими поездками по Крыму, и у него есть договоренность для вот людей, которые приезжают, и которым негде остановиться, за какую-то определенную небольшую плату в гостиницах. И он сам проводит экскурсии и привозит, в частности, в наш монастырь, где можно поклониться тем святыням, про которые я уже говорил.
Вообще, надо сказать, что Крым – место, да, не зря называли здравницей, то есть там есть самые разные места, есть сосны, то есть есть места, которые рекомендованы для людей с заболеваниями легких, бронхолегочных заболеваний. Я знаю очень многих семей, которые везут детей туда после бронхитов, после воспаления легких. Действительно, вот батюшка говорит, уникальное сочетание моря, гор.
Достаточно сухой климат.
Да, но с другой стороны, там есть и не очень какие-то благовидные места, когда там степи, то есть там вот как-то вот мои.
Ну, там меньше туристических маршрутов проходят. В основном все по южному берегу. Вся красота Крыма – это, конечно, пещеры, скалы и южный берег. То есть начинать путешествие нужно православному паломнику, путешественнику обязательно с поклонения мощам святителя Луки. И дальше уже направляясь на Севастополь, из Севастополя уже по южному берегу, один за одним посещать уже достопримечательности Крыма.
Так, батюшка, давайте остановимся еще на какой-то следующей точке. Что еще стоит посмотреть?
После Симферополя мы двигаемся в сторону Бахчисарая. В Бахчисарае есть Успенский монастырь, достаточно красивый. Я, честно говоря, там не был за свою жизнь, к своему, наверное, стыду.
У вас еще все впереди.
Ну, с Божьей помощью, надеюсь, я посещу его. Ну и обязательно мы заезжаем в Инкерманский монастырь в честь святителя Папы Климента, римского священномученика, который принял там мученические страдания и смерть. И заезжаем в Севастополь. Севастополь – это мой город. В каком смысле я там родился, вырос. Как я уже говорил, я его люблю всем сердцем и душой и переживаю. В Севастополе главная, так скажем, святыня Севастополя – это Владимирский собор в Херсонесе. Также Владимирский собор в центре города, усыпальница адмиралов. Покровский собор. Это вот те святыни, которые обязательно нужно посетить. Там тоже есть иконы с частицами святых мощей и угодников. Просто сама красота, само величие. Ну и историческое такое, так скажем, значение.
Это еще с давних времен корабельные священники всегда очень отличались своей духовностью, набожностью, образованием. И, конечно, русский флот и наши адмиралы очень следили именно за духовной жизнью своих моряков. И я думаю, что вы вот продолжаете такую традицию, нести такой подвиг. С тех времен ниточка тянется, поэтому особая ответственность, наверное, на священнослужителях Крыма лежит на ваших плечах, особенно сейчас, в такое неспокойное время. Вам трудно, видимо, приходится.
Да, я тоже хотела задать вот вопрос, Света, вот о путешествиях, о паломничестве. Я хотела вернуться буквально в некоторое время назад, вот в несколько месяцев назад, к событиям, которые происходили на Украине, в Крыму, которые, собственно, у меня просто там в этот момент были близкие люди, они были там в паломнической поездке, священники, и они оказались как-то заперты в ситуацию. И, в общем-то, да, когда это касается вообще народа, пусть даже близкого, родного нам по духу православия народа и кому-то по родственным связям, это одно. А когда это конкретно твои люди близкие, твои там родственники, твои родные, это совершенно, конечно, другое, да. И действительно, что происходило там вот в этот период, и что думали люди, что думали священники, что боялись, может быть?
Вы знаете, я не могу сказать за всех, могу сказать только за себя. Что я думал, я просил у Бога только одного – мира, и чтобы не пролилась кровь. В Крыму этого, слава Богу, не произошло. То есть крови не было. Мы молились, значит, священноначальник нашей церкви благословила молиться за мир в Крыму, чтобы не было разделений, раздоров. Мы молились. Молились мы также от себя. В частности, это был Великий пост, когда вот эти все накаленные события происходили. И наш наместник, архимандрит Гавриил, собрал нас и сказал, что заставить я вас не могу, но если у кого-то есть желание, то за мир в Крыму, в Украине делайте кто сколько может по своим силам и возможности поклоны. То есть просить у Бога милости и мира для нашей державы, нашей стране и нашему любимому и дорогому Крыму.
Вы находились в монастыре, да?
Да.
Приходили люди, приходили жители, приходили прихожане, что-то говорили?
Как раз в тот момент никто не приходил. Потом, видимо, либо боялись. Я не могу сказать, почему, но людей было очень мало. Практически никого не было.
Все держалось на ваших молитвах, на вашей вере?
Ну, не только на наших, а
на общих, да.
На вере людей, простых людей. Ну и на молитвах, конечно же, церкви.
То есть можно сказать, что постом, бдениями, молитвой, возможно, Крым был спасен. Вот
возможно,
всех
так.
Православных
Но
христиан.
Сказать так за Крым, а то, что сейчас проходит в других частях Украины, то есть можно сказать, что тогда там не молятся, это неправильно.
Возможно, как у нас один батюшка
Нет,
сказал,
Россия
слабая
молится,
молитва.
Вся Россия
слабая.
Молится.
Да, я сам был свидетелем и видел, и слышал, конечно, все искренне переживают, потому что мы все-таки братья. И братские народы, все славяне. Церковь всегда была с народом, как говорил покойный святейший Алексей II, всегда во все трудные минуты, во все скорби, переживания, церковь всегда была с народом, и она продолжает оставаться с народом.
Ну вот у меня информация такая интересная. Недавно я вычитала, что одна женщина обратилась с молитвами за помощью к Нектарию святителю, и он пришел ей во сне и говорит, что у меня очень горячее желание помочь людям, ибо я вижу Христа, и Он все еще распят, что я присутствую в мире своими мощами. И пусть священник, который знает меня, благословит всех, кто приходит за облегчением, за очищением, за защитой, прощением, что мои мощи – это моя епитрахиль». То есть вот такие слова, как-то они меня тронули, и я все время о них думаю, что действительно, если мы с большой верой будем обращаться, то духовный мир просто не может быть, мы не можем быть неуслышаны, вот боль нашей души.
Да нет, конечно, просто вопрос в том, что помимо как бы, да, того, что вот молитвенно обращаются и русские люди, да и вообще, мне кажется, не только русские, вообще все православные, все. Весь православный мир молится.
Вы знаете, я вам скажу больше, и даже не православный мир.
Просто, чтобы уже, да. Но действительно, вопрос в том, что это, ну, как бы не надо забывать, что это все-таки такое геополитическое место, которое, наверное, очень многие хотели бы получить, и очень многие забывают, какой ценой Крым был изначально завоеван, ну, как бы, да, территория Крыма была изначально какой ценой, какими жизнями. И поэтому, конечно, вот эти вот все рассуждения, вот эта вот вся грязь, которая выливается в средствах массовой информации, вот эти вот нечистоты, вот по-другому это не назовешь, которые показываются в Украине, да, как показывалось в Крыму по телевизору и лилась там в газетах, радио. Вот это, конечно, обидно. Такими методами, да, ведется война. Но давайте, наверное, о более позитивном. Давайте вернемся к тому, что Крым здравница. Крым здравница, я знаю, что вы курируете проект по Княниле, больше обращаюсь, и взаимодействуете со многими травниками из Крыма, со многими людьми, которые занимаются там, да, сбором. Расскажите, пожалуйста, вот про это направление, именно что там есть такого уникального в Крыму, и почему травы, и вот эти вот все такие, не знаю, там, что еще производится такого интересного в Крыму, что достойно так внимания нашего.
Но там не только воздух, который пропитан, это и море, которое выделяет йод, это вся система Менделеева, полезная человеку. Это и горный воздух, чистейший, наполненный озоном и кислородом, который так не хватает нашему организму. Это дожди, которые идут на путешествующих. И, конечно, вся эта Божья благодать опускается на растения, которые впитывают в себя. И крымские травы славятся, наверное, во всем мире своими богатейшими кладезями и аминокислот, и витаминов, и различных полезных веществ, и своими эфирными маслами. И, конечно, там в Крыму потрясающие заводы, которые не имеют аналогов в мире по своему качеству. Это эфиромасленичный завод, который производит в Алушке потрясающие эфирные масла, вот, кстати, которые мы можем представить, и люди исцелений получают очень много. Если рассказывать о самой траве, она же собирается, вот, например, братья вашего монастыря, да, батюшка?
Да, да.
На восходящую луну, я знаю, с молитвой. Собирается именно в период сокодвижения, цветения в мае. Травка та, которая впитала всю радость жизни. А что может быть ценнее и полезнее, чем продукт, который собран с молитвой и с молитвой потреблен? Конечно, только это может принести человеку исцеление. И поэтому мы очень благодарим вас за то, что вы вносите свой посильный вклад в наше и физическое оздоровление. И братью вашего монастыря, низкий вам всем поклон. Вот хочу еще сказать, что наша продукция... Мы пытаемся, вот сделали после выпуска с матушкой Ефросиньей в предыдущих передачах. Очень много людей к нам обратилось. Спасибо радио Радонеж за то, что мы смогли рассказать, что нам предоставили такую возможность голоса рассказать о целебном нардовом мире. но многие задают вопросы о святителе Нектарии, который исцеляет также от многих заболеваний. И вот мы с батюшкой также про это масло поговорили, и теперь оно у нас также есть. И мы сделали мази, три мази для кожи, для суставов и для вен, которые с маслом от святителя Нектария и от гроба Господня с нардовым миром. Также, я надеюсь, с вашей молитвой будет также приносить вам здоровье и исцеление. И да продлит Господь года вашей жизни.
Да, это действительно интересные проекты. Скажите, то есть сейчас ехать в Крым безопасно? Кстати, этот вопрос очень много нам задают, тех людей, тех организаций.
Этот вопрос задают и мне. Знаю, я скажу так, что вот сейчас, когда мы были дома, мы ехали, получается, что из Москвы мы выезжали на майские праздники. Самый безопасный, значит, вид, как добраться до Крыма, это, конечно же, остается сейчас самолет, потому что в Украине, к сожалению, еще пока неспокойно. Но мы поехали на поезде, а обратно Украина ввела какие-то спецпропуска, и нам пришлось ехать через Керченскую переправу. Я вам хочу сказать, что достаточно удобно сейчас, благодаря, я даже не знаю, вот эта тройка вышла, то есть, значит, поезд, автобус, паром, очень удобная, скажем, вещь.
Батюшка, говорят, это очень долго. То есть очень долго люди в очереди стоят.
Нет, мы приехали. Если ехать на машине,
на собственной
машине, то очереди, конечно, большие на паром. А вот если ехать, добираться вот именно вот этими, по вот этой карте тройка, то возле парома тебя ждет маршрутка, которая довезет тебя до поезда. То есть там все время согласовано. И очень удобно. Да, это немножко дольше, чем напрямую на поезде ехать. Но проезжая вот, так скажем, юг России, как Новороссийск, Краснодар, я обратил внимание, что в Краснодаре ходит поезд на Севастополь. Только вот я не знаю, как вот он идет. Вот это я еще не выяснил, даже для себя. А достаточно много пустили и поездов, и автобусов в Крым.
Очередей нет, нормально?
Нормально. Я думаю, что сейчас все-таки лето, поток отдыхающих, как паломников, так и просто отдыхающих, увеличится. Я думаю, что как-то руководители железной дороги, автостанции не подумают о том, чтобы увеличить число билетных кассиров, чтобы не стоять, потому что в Крыму все-таки жарко, и в маленьких помещениях, в очередях, это достаточно такое испытание серьезное, я вам хочу сказать.
Ну да, надо сказать, что когда вы переезжаете как раз вот этот вот паром, переправу, да, через Керченский пролив, вы можете, особенно если на автомобиле, вы можете заехать в уникальный храм, который там есть в Приазовске, станица Приазовская. Это храм Патриаршего подворья иконы Божией Матери Спарительницы Хлебов. То есть отец Пантелеймон там настоятель. Раньше это было подворье Савино-Сторожевского монастыря, которое в Звенигороде. Сейчас это самостоятельная единица. И надо сказать, чем уникален этот храм. Этот храм построен... Да, было такое видение человеку о том, что надо бы построить этот храм и благословение старца по поясу Богородицы, по количеству, да, то есть когда Богородица дала свой поясок, и было определено, какое количество в высоту, в ширину должен быть храм. И вот как раз, в общем-то, он, когда едешь на машине, он виден с любой точки, потому что получается так, что это единственный огромный, просто огромный храм, который стоит, такое ощущение, как будто в конце земли. Ну, потому что за ним обрыв, там море, ну, как раз Керченский пролив. И вот он стоит в конце земли, станица Приазовская. Обязательно, если будете проезжать мимо, найдите возможность заехать. Место интересное, уникальное, рядом Радоновое озеро, рядом, ну, правда, с обрывистым берегом моря. Мы 2-3 года постоянно ездили с детьми, ловили в Керченском проливе рапанов. Вот, собственно, эти все детские воспоминания и количество ракушек, которые до сих пор есть у нас, встречается в игрушках или где-то еще на даче, это как раз Керченский пролив. Так что, да, такое место хорошее, интересное.
Вы слушаете радио «Радонеж», программу «Семейная гостиная». Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими и латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Нам приходят вопросы уже, как связаться с Нелли опять. Вот, если Нелли расскажет нам сейчас, будем очень благодарны.
Всех приглашаю к нам в монастырскую здравницу за маслом святого Нектария, за нардовым миром от гроба Господня, за нашими мазями. Мы уже две выставки, вот их вам предлагаем. И такие отзывы, столько звонков. Мы начали уже писать список исцелений по результатам применения нардового мира. Мы находимся Тверская, 6, строение 6, метро «Охотный ряд», и телефоны для связи 8-925-755-92-50. 8-925-755-92-50. И второй номер 8-925-390-2202. 925-390-2202. Чем мы сможем, мы, конечно, всегда и советом, и с надобьями, и травами, вот, которые батюшка нам привез необыкновенные. Представляете, 18 видов различных сборов. Травы замечательные. Аромат у нас в офисе стоит сказочный. А сколько исцелений, там же до 15 трав в каждом сборе. Спасибо вам, батюшка.
Я крымская лаванда, извиняюсь, перебью.
А лаванда, это мы все спокойные.
А можно я вам расскажу про лаванду? Когда я была в Крыму, это было лет, наверное, уже 10 назад, мы, нашей группы, ходили специально на лавандовые поля. Мы не собирали травы, мы просто любовались во время цветения. Это вот до сих пор, я помню, зрелище великолепное. Поэтому лаванду вашу крымскую мы любим и помним.
Вы знаете, когда нюхаешь лаванду, ты вольно-невольно сразу вспоминаешь про Крым. Но помимо, вот как все задают вопрос, а от чего и для чего лаванда? Помимо того, что ее используют как средство, наверное, достаточно эффективное от моли, у лаванды еще очень-очень много лечебных свойств.
Таких. Она успокаивает, я знаю.
Успокоительные, потом лаванда лечит ангину, снимает головные боли, раздражение, успокаивает нервную систему. Так что лаванда – это не только средство от моли и как средство при бессоннице.
Я помню, нам тогда старушки рекомендовали в мешочке лаванду и класть, вешать на кроватку детскую, но не прям близко к головке ребенка, а вот вешать куда-нибудь на бортик. Ребенок крепче спит.
Да, да. Ну, действительно, очень много результатов вот, по применению ваших чаев. У вас там и есть и желудочно-кишечный, и кровоочистительный, и оздоравливающий, поднимающий иммунитет. А кто составляет вот эти сборы трав? Там же очень сложно, там, видимо, сколько частей какой травы в самом сборе. В этом, видимо, секрет травников.
Ну, у нас есть человек, который занимается этим всем травом. Он говорит, что нужно собрать, где... Травы у нас все собираются рядом с монастырем, потому что, как я говорил, мы находимся в горах, и вот достаточно много, значит, места, где чистые, экологически чистые травы растут. Также еще гора Айпетри, Шулдан. Крым богат. Поэтому я думаю, что с Божьей помощью поток, даже не поток, а, как бы сказать, ну, количество этих чаев, оно еще будет привозиться на... к вам в Москву, и не только в Москву, на всю Россию, аж она большая.
И очень приятно, что цена очень маленькая. 250 рублей, такой огромный большой пакет. Это удивительно. А правда, что когда траву сушат, и когда она высыхает, что нельзя даже ругаться, нельзя повышать голос, потому что она чувствует, все впитывает, и поэтому нужно ее в полной тишине, чтобы она не попадали на нее солнечные лучи, чтобы она не умерла.
Вы знаете, вот это, наверное, процесс... секрет травников, поэтому я не могу вам сказать.
Да, потому что я слышала, что правильно высушенная и правильно собранная, а определить ее можно по тому, чтобы она сохранила цвет. То есть вот этот фотосинтез, который прошел в растении, чтобы она не почернела и не потемнела. Да. И тогда только чай является лечебным. Почему я вас так выделила на православной ярмарке? Я прошла по всем павильончикам, и только у вас такое благоухание и необыкновенные травы. Еще ваши добрые глаза, конечно, меня остановили, и поэтому я просто не смогла быть равнодушной. И поэтому очень вот благодарна, что вы с нами работаете и благословили нас на работу.
Вы знаете, вот про добрые глаза. Я вот еду в метро, когда добираюсь от дома до выставки. Смотрю на лица людей, ну, я не знаю, это мое вот личное мнение. Вот
замученные,
уставшие. И вы знаете, вот хочется улыбнуться каждому человеку, пожелать ему там доброго утра или приятного вечера. Но сейчас я так ну, столкнулся с этим. Люди настолько все, мало того, что замучены, все в своих проблемах, и реакция на мое пожелание доброго утра может быть совсем неадекватная. Поэтому стараюсь просто улыбнуться каждому человеку, с которым встречаюсь взглядом. Я думаю, что если будет так делать каждый, то любви в мире будет больше.
Ну, для этого надо, чтобы было просто внутренние силы. А внутренние силы, они, наверное, берутся от какого-то там размышления, от молитвенного состояния.
Ну, безусловно.
От еще что-то. А мы такие, мы же в миру, мы же рассеянные, у нас все рассеивается, утром вскочил.
Да, но вам же будет приятно, если вам кто-то улыбнется в метро там, или в магазине, или еще что-то.
Да, конечно, приятно. Просто вы же говорите, что вот если бы все улыбались, ну, или как-то,
ну,
да,
друг
вам
другу,
улыбались.
Да, хотя представляете,
бы, там, вот хотя я бы, вам рассказываю.
Хотя бы в магазине, когда тебе дают сдачу, человек улыбнулся и пожелал бы приятного дня.
Ну, в магазине я, например, всегда, да, на кассе говорю спасибо, хорошего вам дня.
Это
да.
Вы говорите. И они вам так отвечают, потому что они не должны это говорить, я заметил. Когда подходишь на кассу, стандартный набор вопросов. Пакет, карточка и все остальное. А если вот чисто от себя, от души, от сердца, вот просто
так
пожелать?
Так сердца и души в магазине, мне кажется, не хватит для того, чтобы улыбаться.
Хватит.
Нет, нет,
душа,
мне кажется, если копнуть, вы знаете, глубже, вот мое мнение, мы не умеем любить. Мы не умеем любить именно какими-то духовно. Мы любим любовью, привязанностью. Мое, моя рубашка ближе к телу. Люблю, вот когда меня любят. А безответной любовью, бескорыстной, видимо, нас никто не учил, и поэтому нам очень трудно. И люди, которые видят, возможно, вашу улыбку, они думают, ах, потому что, возможно, судят по себе и какие-то другие мысли, не те, которые,
ну,
вы
им
посылаете.
Я не знаю, о чем они думают, но думаю, что зачастую многие думают не очень хорошие вещи.
Ну вот я на днях везла группу шестиклассников, да, вот это еще тот возраст детей, которые умеют любить, которые умеют улыбаться, да. Мы ехали с ними в метро, дети, они открытые, они еще улыбаются, еще в 12 лет они еще улыбаются. С нами улыбалось уже полвагона. Везла 11 детей. Всего 11 детей, они подарили столько просто улыбок и доброго настроения людям, вместо обычного ворчания, кто-то тут пищит, толкается и так далее, что все было просто замечательно, и осталось такое светлое посещение от проезда в московском метро, как ни странно, с группой школьников. Так что вот какой-то, видно, определенный возраст, определенный рубеж, когда люди погружаются уже в свои проблемы и уже не улыбаются. Да.
Ну, вот, знаете, возвращаясь к святителю Нектарию. Святитель Нектарий настолько любил Бога, что зачастую, когда заходили к нему в кабинет он, или в храм, где он находился, его зачастую видели обнимающим распятие. Вот такая была у святителя любовь к Богу, что он всегда находился либо с воздетыми к небу руками, либо обнимающим распятие. Такой любви, конечно, у нас нету ни к Богу, да даже к самим себе.
Батюшка, а может быть, мы еще напомним нашим радиослушателям путешествие, куда мы едем?
Мы едем в Крым, славный город Севастополь, в урочище Алсу, село Морозовка, Ставропигиальный мужской монастырь преподобного Паисия Величковского.
Так, где находится мощи?
Часть мощей святителя Нектария, и также более 1000 частиц святых мощей угодников Божьих.
Я знаю, что он жил и служил на острове Эгина в Греции. Туда попасть не все могут, но теперь у каждого есть возможность приложиться вот к мощам.
На выставках,
да,
на православных.
На выставках, в монастырь, прийти к нам в монастырскую здравницу. Так что мы всех ждем вас, приглашаем и будем молиться о вашем здравии также.
Да, также можно же подать на выставках, ярмарках и молебны святителю. Приходите, будем вас знакомить с таким чудесным, можно сказать, великим святым, как святитель Христов Нектарий.
Я знаю, что он в Греции очень почитаем, и там каждая семья, там такие праздники. Он у них на уровне, как у нас в России, святой Николай, угодник, так и Нектарий.
Дни памяти святителя – это целые торжества, так же, как святитель Спиридон. Каждый остров, ну, я не знаю, я, может быть, сейчас скажу,
просто от себя.
Вот, да. Вот, например, на Корфу, на Керкере, где находится святитель Спиридон, они считают хозяином острова и относятся к нему с таким вот почитанием. Это целое торжество, так же, как на Эгине святитель Нектарий. Это сами греки считают их просто своими хозяевами острова, ну, и должное почитание не только как святому, но еще как...
Ну да, огромные потоки хозяин, простых людей, интеллектуалов, и чиновникам устремляется к его мощам, потому что ну, просто необыкновенные списки исцелений, которые происходят. Я когда читала вот перед передачей, была очень удивлена и к своему стыду, что я так мало знала. Я знала, что есть такой святитель. Может, могут и наши все люди почитать об этом, узнать, потому что чем больше мы читаем, узнаем о святых, тем больше мы понимаем, что мы ничего не знаем, и что жизнь как-то проживаем зря, без духовного какого-то развития и обращения к небу.
Действительно, вот не зря вот эти все конфликты, когда сейчас начались, и было, что как бы как раз, если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, поправьте, что днем, когда было принято решение о присоединении Крыма...
День памяти святителя Луки Крымского.
Был день памяти святителя Луки Крымского. То есть вот вопрос, вот как бы, ну, может быть, люди светские, там, неверующие скажут, да ладно, ну что такое, ерунда,
просто
совпало.
Но верующий человек сам прекрасно понимает, что к чему и почему и как.
А мне кажется, вот как раз не то, что понимает, мне кажется, что надо говорить, все равно говорить об этом, потому что понимает, это, знаете, кто-то понимает, кто-то
думает. С этим нужно соприкоснуться.
Да?
Благое попечение Бога, да, мы стали принимать и приписывать к своим заслугам, что это якобы вот все в человеческих руках, забывая вот о душе.
Ну да, что да ладно, так получилось, просто так вот. Да,
многие
вот,
так и думают, к сожалению.
Просто вот именно вот этот вот момент, и о святителе Луке тоже, конечно, его житие, оно такое вот непростое, оно такое вот сквозит вот всякими чудесами, с такими вопросами, опять-таки, становления человека как личности, показывает, наверное, вот эти борения, показывает вот эти преодоления как раз, которых, мне кажется, сегодняшнему человеку зачастую не хватает, вот. На мой взгляд, мы сейчас во многом в таком в расслаблении как-то живем. То есть вот, знаете вам, дорогие люди православия, знаете вам, пожалуйста, храмы, знаете, вот, да ничего делать тут не надо.
Все готово, вот всё, только всё. Ходите.
Да и да, вот только ходите, и все равно получается, что когда боролось государство с церковью, люди как-то прям, да, вот...
Защищали. Отстаивали, да.
Да, а сейчас как-то... Да не борется же, ну, всем все разрешает, ну, зато с кем борется там? С пидорастией борется. Ну, вот, надо это поддержать там их. Или... Ну, то есть, мы, получается, что какой-то, да, от обратного. То есть, мы такой внутреннего нет стремления идти и вот к Богу идти, потому что очень легко. Вот мне кажется, потому что очень легко, и как-то, ну, и зачем тогда идти? И так в любой момент могу прийти.
Ну, да.
В любой момент могу прийти.
Да, и хотелось бы напомнить, что действительно первопричиной всех бед и страданий наших это то, что мы забываем Бога.
Наверное. А я хочу напомнить нашим радиослушателям, что на Радонеже работает своя паломническая служба. Телефон паломнической службы 8-495-937-5791. Я повторю телефон. 8-495-937-5791. Вы можете туда позвонить и узнать, какие поездки планируются в ближайшее время, куда остались места, и договориться уже, куда вам интересно, и ехать в паломнические туры. Наша передача подходит к концу, Юль.
Да, у нас есть анонсы.
Мы уже проанонсировали нашу паломническую службу. Также хочется напомнить телефон
Монастырской здравницы. Тверская, 6, корпус 6. Приходите к нам. Метро «Охотный ряд» 8-925-755-9250. 8-925-390-2202. Наш проект, напоминаю, «Монастырская здравница», который объединил очень много монастырей, православных травников. Мы со всей страны скупаем самые редкие травы, мази, настои. Это то, чем мы можем вложить свой вклад в ваше физическое исцеление и духовное по силе своих возможностей. Ждем вас.
Сегодня мы говорили про Крым. Все достопримечательности Крыма не объехать и за целый месяц. Там много интересного и великого. Путешествуйте с пользой. Любите и берегите ваши семьи. Сегодняшние гости нашей программы – иеромонах Сергий, мужской монастырь преподобного Паисия Величковского в городе Севастополь, и Назаренко Нелли Николаевна, основатель проекта «Первая монастырская здравница». Спасибо, что вы пришли сегодня к нам.
Да, я думаю, что вот мы еще обязательно встретимся, потому что все-таки Крым – место уникальное, и Крым – Это место, которое нужно обязательно и не один раз посетить, и посмотреть, и почувствовать самое главное.
Да, главное окунуться и прочувствовать, через, пронести через душу и сердце.
Спасибо вам большое и до свидания.
До свидания.
Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».
Спаси, Господи.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Православное радио «Радонеж» в эфире круглосуточно. 7292 FM. Мы просим наших слушателей использовать московский телефон обратной связи для вопросов, комментариев, замечаний и пожеланий. Свое мнение о прослушанной передаче вы можете оставить на автоответчике с московским номером эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.